Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Автопром в годы войны. Рассказывает куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.
Если бы мы взяли за основу советской автомобильной промышленности, о которой Иосиф Сталин как-то сказал, ее не было, теперь она есть у нас. Вот именно в такой последовательности слов, которые на выставке «Наши достижения» в Политехническом музее в 1934 году в буквальном смысле воспроизвели в экспозиционных решениях. Если бы мы для этого «теперь она есть у нас» взяли что угодно, кроме американского подхода, а именно марки Ford, сейчас эта лекция не была бы записана в Москве на русском языке в государстве Российская Федерация, прямой наследнице Советского Союза, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот так вот я вам скажу. Почему? Потому что Вторая мировая — это война моторов. Ее неизбежность, я думаю, ни задолго до нее, ни во время, ни сейчас никакому сомнению не подлежит. Вопрос, наверное, только стоит здесь, там, в участвующих сторонах и так далее. Но сослагательное наклонение, конечно, в исторической науке – дурной тон. И тем не менее, если бы мы взяли что-то другое за основу, а мы могли бы, Citroën, в частности, или что-то еще. Сам Андре Ситроен, например, свой первый конвейер по изготовлению гранат, ручных гранат для армии, он сделал благодаря финансированию из Российской империи. Он сделал состояние, запустив завод на реке Сена именно в интересах русской императорской армии. Потому что французам мы очень тогда сильно, как бы, я скажу такое, потакали. Артиллерия странная была там и прочее, прочее. Но в конце 20-х годов, на фоне тех международных отношений, которые сложились в 20-х годах 20 века, ни с кем не получилось, кроме как с Соединенными Штатами. И тем не менее мы приобрели проект завода и автомобилей на своих условиях. Как бы хотел господин Генри Форд? Он бы хотел сделать филиал своей марки в Советской России, за которым получал бы определенные дивиденды. И полностью владел бы всей интеллектуальной собственностью, которая на этом заводе бы, значит, превращалась в продукты массового спроса. Отнюдь не дали ему здесь большевики это сделать. Потому что деньги хочется все-таки получить. У нашего тогдашнего правительства деньги эти самые были. Поэтому надо все-таки договориться. И договорились о том, что вы нам отдаете, наши представители, Амторга в частности, вы нам отдаете два автомобиля. Легковой Ford A и грузовой Ford 2A-2A. Завод вместе с Альбертом Каном и его проектами. Соцгород. И, в общем, много чего еще, кроме Форда. Форд немножко собирал, наверное, воедино этот большой-большой контракт. Но контрактов было много и прочих. Об этом, я думаю, в музее истории Горьковского автомобильного завода, в прекрасном музее, который обновлен, все могут что-то увидеть, в частности, документы. Я вам рекомендую попасть в Нижний Новгород, автозаводский район, метро там есть, что немаловажно. В общем, это прекрасная наша отечественная история. Так вот, и именно эти машины стали основой для наших боевых автомобилей. Это ГАЗ-2, это та самая полуторка, которая в упрощенных модификациях вытянула всю дорогу жизни. Все возможные модификации там полевых радиостанций. На ее базе был сделан санитарный автомобиль, достаточно неплохой. Многое-многое другое. И второй участник нашей истории победы – ЗИС-5. ЗИС-5, который не имеет отношения к Форду, но имеет отношение к другой американской фирме, с которой, как бы так, тоже, да, посотрудничали, тоже за отдельные, по отдельным валютным счетам рассчитываясь, и запустили его в производство на заводе имени Сталина. Причем в Америке эта марка совершенно была неизвестная. ЗИС-5 был создан на базе американской марки AutoCar, которая в самих Соединенных Штатах и известна-то почти не была. Безусловно, в обоих случаях, и с полуторкой ГАЗ-2, и с трехтонкой, к слову, 3 тонны полезной нагрузки, грузовик ЗИС-5, имела место быть адаптация к нашим производственным методам, борьба с браком, потому что вчерашние крестьяне встают за сложные станки. В общем, машины, да, полностью американские внешне, но такой путь нужно было пройти, чтобы их нормально выпускать и дать должное качество. Тут остается только снять кепи, шляпу или какие там головные уборы у нас с вами, дорогие слушатели, есть, если вы носите. Потому что две эти машины вытянули Великую Отечественную.
Автопром в годы войны.
Область знаний.
Начинается Великая Отечественная война. Они начинают сразу работать. Они оказываются должного качества для сложнейшей боевой работы в условиях страны, где 80% — это вообще территория, которая не имеет не то что дорог, направлений не имеет. Во фронтовых условиях, когда каша какая-то из всего чего угодно, у нас же очень много переходов через ноль. Генерал Мороз, он же и за нас, и против нас одновременно. Все эти вот невообразимые сложности, которые приготовили нам 4 года Великой Отечественной, эти машины вытянули от Брестской крепости до Берлинской операции и ее триумфального завершения. Но не ими едиными, полуторкой и СИС-5. Между Советским Союзом и Соединенным Королевством Великобритании существовало соглашение. Нет, не ленд-лиз, уважаемые слушатели, вы могли его сейчас подумать, а англо-советское отдельное соглашение по отдельным документам. И нам, например, поступали грузовики «Бетфорд». И даже наглядная агитация, которую рисовали английские художники, поступала, что вот мы даем, соответственно, помощь. Я обязательно должен был упомянуть эту помощь, потому что механизмы ленд-лиза закрутились позже, чем уже работал вот этот англо-советский договор. А он работал тогда, когда ситуация была максимально критической, а именно октябрь-ноябрь 1941 года, когда нацистские войска находились уже почти в Лобне, на границах города Лобня подмосковного. Ближайшие точки известны, где вермахт приближался. Несколько десятков танков и люди, которые подвозили снаряды на полуторках из ЗИС-5, смогли их там остановить и обратить блицкриг вспять для тех, кто его сформулировал. Гудериан, сам человек, который, собственно, создал книгу, написал «Ахтун Панца», «Внимание, танки», и был одним из теоретиков блицкрига, откатился с юга Московской области, где его внимание победили кавалеристы генерала Белова. Кавалеристы победили панцерваффе, то есть немецкие механизированные танковые колонны. Так что все, что было в 1941 году трагическое и не очень, как говорят наши лучшие историки Великой Отечественной войны, было началом победы. И дальше. 1942 год. Через Иран начинает поступать такой специфический, неизвестный в Соединенных Штатах автомобиль, как Studebaker US6. И сразу скажу, что поступило их около 200 тысяч. Для сравнения, наше собственное производство составляло только десятки тысяч автомобилей. И то это был гигантский трудовой подвиг, потому что ЗИС был эвакуирован. Решение об его эвакуации далось тяжело, потому что эвакуация гарантирует остановку производства на какое-то время. Он был эвакуирован в МИАС и породил Урал, современный автозавод уральский. ГАЗ. Тоже там не все было просто. ГАЗу поручили делать, например, легкие танки, большой ущерб производству грузовиков. И здесь вдруг начинает поступать не просто грузовик, который не прошел тесты гособоронзаказа армии США, и поэтому как раз его и смогли поставлять союзникам. Но напомню вам, что ленд-лиз на 80% был ориентирован не на Советский Союз, а на поставки Великобритании и другим союзникам как бы одного культурного поля. Это тоже нельзя забывать. О ленд-лизе всегда очень важно говорить с цифрами. Поэтому, кроме цифр, еще, наверное, и с формулировками точными. И поэтому я вынужден сказать, что закон о ленд-лизе, который принял Конгресс Соединенных Штатов, сформулирован так, примерно так по смыслу. Мы помогаем тем странам, чья оборона критически важна на данный момент в интересах обороны Соединенных Штатов. То есть интерес родной страны, он прописан. И стоит всегда помнить это и в дел производства государственных мужей использовать. Очень неплохая практика. Как сформулирован закон о ленд-лизе. Не для кого-то там и подарки или там аренда, лиз, это лиз-аренда, ее нужно было оплачивать. А именно, что поставки тем, чья оборона критически важна для нас, для наших интересов. Ну и вот, Советский Союз стал получать Студебекеры. Из них больше половины — это 6x6 колесная формула, это полноприводные машины. Это феноменально для наших условий боевых, это просто нечто. С момента, когда Студебекер пошел в Красную Армию, тут же вышла директива ГКО, Государственного комитета обороны, о переводе всех установок БМ-13 «Катюша» на шасси Студебекера. Вместо трехосного грузовика ЗИС, модификация ЗИС-5. Это удалось сделать, поэтому «Катюши» работали хорошо именно на этой базе. Полевые мастерские, радиостанции. Там столько всего было интереснейшего на этих базах, и все это нам достаточно серьезно передавалось.
Автопром в годы войны.
Область знаний.
Вы знаете, даже стоит вспомнить то время, и я упоминал Иран, сухопутный путь. Почему Россия традиционно с Ираном взаимодействует? А вот, наверное, по той памяти, когда Иран был единственным способом без максимально безболезненных поставок очень серьезных военного снаряжения по Ленд-Лизу. А Ленд-Лиз все-таки, конечно, свой вклад в победу внес. Я для себя это формулирую так. Без него, наверное, Красная Армия бы смогла победить, но, возможно, это заняло бы еще полгода, год и 1,5-2 миллиона жизней. Здесь я именно опираюсь на авторитетных историках, опять же, военных. Но не грузовиками едиными. Я перечислил все необходимые. Давайте вспомним легковушки. Еще до войны появился у нас ГАЗ-64, а до него еще НАТИ была такая АР-машина. То есть Советский Союз сумел очень своевременно прийти к той формуле, которая является собой джип. А джип не современная коммерческая марка, а военная терминология, опять же, американская, JP, General Purpose, общее назначение. Потому что Америка администрировала все эти процессы в те годы, ну, точно так же, как военный коммунизм, когда у них фирма Bentham сделала прототип этого самого джипа, у фирмы Bentham изъяли его, передали на Виллис, на Виллис его доработали, а делал его вообще в основном Ford, соответственно, который стриг, так сказать, купоны, а именно миллионы долларов, которые в пересчете с 40-х годов на настоящий момент миллиарды. Вот. Почему, собственно, Соединенные Штаты так хорошо зажили после войны? Я скажу сейчас такое разделение понятий. Мы победили, а они выиграли. Вот один из частных примеров, то, как они налаживали производство и распоряжались, его продавали. Но возвращаясь к нашим НАТИ и ГАЗам, мы как-то сумели это сделать сами. Не опираясь, там они, эти машины не похожи на джип MB, на Виллис MB, Форд, вот этот и прочее. Единственное, что я уже сказал, что Горьковский завод, он, конечно, он столько всего вынужден был давать стране, что он сделал всего несколько тысяч ГАЗ-64-х, суммарно вместе с ГАЗ-67-ми. Тем не менее, у нас была своя машина. Когда вы смотрите любой фильм о Великой Отечественной войне, и если офицер едет за рулем Виллиса, значит, уже половина успеха на работу реквизиторов и так далее. Например, Карен Шахназаров в фильме «Белый тигр», у него один из главных героев, он ездит на Виллисе, это очень правдоподобно выглядит. Я оставляю за скобками любые оценки этого фильма в других отношениях. Лично я этот фильм не просто уважаю, но люблю. Это мой вкус здесь, на работу реквизиторов. Если он едет на Виллисе, это хорошо. Если он едет на ГАЗе, это странно, потому что в Красной Армии в те годы его называли Иван Виллис. ГАЗ называли Иван Виллис, настолько они были редкими. Легковые машины. ГАЗ-М1 вытянули на своем горбу, на своей крыше с мягкой вставкой из лидерина, потому что цельностальные кузова тогда нельзя было делать, вытянули очень многое. Машина сама по себе была крепенькая, она была более подходящая нашим эксплуатационным условиям, чем ее косвенный прототип Ford Model B 1933 года. Ford уже, кстати, вышел из договора. Я сказал вначале, что всякие договоры были. Ford преждевременно вышел из договора с нами. Я его сейчас не обвиняю, там очень сложная история взаимная. Но вообще договор прописан был до 1937 года, что будут переданы еще новое поколение автомобилей. А оно передано не было, кузов похож, а внутри уже по-советски. Что, впрочем, и прелестно, потому что мысль, открывающая лекция, что мы победили именно с этими машинами, а с другими не могли бы. ЗИС-101 даже попали на фронт, возили высший командный состав. Практически все они там и остались, потому что средний срок службы любого автомобиля, мы берем любой типа, размер и вес, 450 километров. Война просто перемалывала организм автомобилей в порошок. Нет, какие-то, конечно, дожили до победы, вопросов нет. Но в основном она стерла их просто. У американских машин, кстати, ресурс был получше, надо честно признать, в отдельных случаях. Он был хорош, во всяком случае.
Автопром в годы войны.
Область знаний.
Еще один важный аспект – трофейная техника. С одной стороны, мы со своей гениальной простотой, феноменальными способностями к переносу производств, феноменальными способностями к упрощению конструкции в военное время, когда женщины и дети и подростки собирают эти автомобили в условиях эвакуации с очень скромным дневным рационом питания. Ведь Ленинград даже, он с его совершенно страшнейшей трагедией блокады, даже он производил танки, например. Танк это сложно. И комплектующие для автомобилей. Немцы абсолютно по-обратному себя вели. Они плодили номенклатуру, у них были не то что десятки, у них были сотни вариантов каких-то странных автомобилей. Каждый в отдельности является собой инженерный триумф и шедевр. Но простите, вы куда приехали? На автобаны кататься? Отнюдь. Вы приехали в самую сложную по своим климатическим и природным условиям страну, территорию, которую вы хотели сделать поддерживающей себя, согласно плану ОСТ. Но что-то пошло не так с первых часов войны, да? Подвиг нашего народа и руководства страны. И автомобили удачные, чтобы этот подвиг осуществить. В общем, немцы с их замудренностью, сложностью и так далее, они нам сыграли на руку. И здесь я хочу сказать, что эти машины стали хорошими трофеями. Для Красной Армии хорошо, например, Рокоссовский, когда-то генерал, а когда уже и маршал в течение войны. Звания менялись просто буквально каждые месяцы, да, у наших величайших из бойцов и из полководцев. Ездил на прекрасных немецких командирских машинах, любил их. И многое из этого осталось нам надолго. Разные трофейные машины, включая совершенно обычные немецкие легковушки, Mercedes-Benz и так далее, они сформировали, я скажу, целую субкультуру. Современные российские музеи, которые, впрочем, создавались в частные уже 20 лет назад, вот эта мода того поколения, которое насмотрелось 17 мгновений весны, где герой Штирлиц, исполняемый Вячеславом Тихоновым, ездит на Mercedes 230, который не соответствует, впрочем, книге Юлиана Семенова, но это отдельная история, и есть отдельные специалисты по несоответствиям, что, впрочем, не умаляет ни книги, ни кино, это просто интересная тема изучить, а как было на самом деле. Сформировал вот этот культ немецких автомобилей, который только сейчас, я как человек, который занимается темой, страшно сказать, 16 лет, хотя мне сейчас 34 года, она только сейчас сошла как-то в нейтраль. То есть поколение моих родителей, оно как-то вот, ну, из заинтересующихся людей очень эту как-то сфокусировалось на этой технике. Но, в общем, слова из песни выкинуть никак нельзя. Тоже такое слагаемое, это пласт истории, пласт техники, инженерных решений, который был очень важен. Я имею в виду трофейную вот, немецкую технику. И теперь после войны, очень важно, я хочу сказать, весь совокупный опыт, производственный, эксплуатационный и любой другой, который война обобщила, Великая Отечественная, давайте скажем, даже Вторая мировая, которую закончили, ну, в нашей историографии принято считать, мы ее закончили все-таки в сентябре в Японии, да, по Ялтинским соглашениям с нашими тогдашними союзниками, вы давайте выдерживайте дату, и тогда все будет вам. А именно день Д, 44-й год. И то, с каким опозданием, к сожалению, да? С нашей точки зрения, с опозданием, с их точки зрения, скажите спасибо за это. Так вот, весь опыт с автомобилями любыми, который сложился, он породил наши успехи послевоенных замечательных грузовиков. ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИС-151, ЗИЛ-157, Захар Иванович, который просто есть до сих пор во многих деревнях, кроме него там, во-первых, и нету ничего, и не было, а он зараза 70 лет катается, возит хлеб там где-то, возит какие-то стволы сосен там, и все наши успехи вот в этой области. Если кто-то вам скажет, что отечественный автопром какой-то не такой, вы хотя бы вспомните грузовики, потомки тех, которые на своих четырех, как правило, все-таки колесах, иногда с двускатной шиновкой чаще всего, а не трехосные, простые, упрощенные даже грузовики вытянули все и стали отличными предками для всех дальнейших успехов огромной страны, огромной экономики до 91 года, огромной части экономики всего света и поставлялись, ну, наверное, примерно 80 стран мира, в которых были не только социалистические.
Рассказывал куратор экскурсионной деятельности Политехнического музея Николай Чеканов.
Область знаний.